Улыбаясь хозяину, как заправская шлюха, Мэйлан невозмутимо затрещала на гораздо более скверном английском, чем тот, на каком общалась с Мазуром. «Эй, котик, а ну-ка проснись. У этого типа зелени побольше, чем в Центральном парке. А мозгов что-то незаметно. Впарь-ка ему вон ту железяку с золоченым эфесом. А я ему растолкую, что ей лет 200». «Только 5% мои. Усёк?» «Да ты не хлопай глазами. Он по-английски ни хрена не сечёт. Ну, что ты стоишь? Шевелись!» Хозяин, мгновенно стряхнув и сонную одурь, и некоторую подозрительность во взоре, моментально повернулся к стене, поднял руки, чтобы снять с крючьёв широкую саблю в обшарпанных ножнах, чей эфес золочением был явно обязан прозаической краске. В руке у девушки моментально появился револьвер, и, как тут же убедился Мазур, кинув на него косой взгляд, отличный револьвер для того, кто понимает. «Кольт Лоумен. Троечка. Пружина из нержавеющей стали. Ударник из бериллиевой бронзы. Калибр 357 «Магнум», что в менее экзотических мерах соответствует 9 миллиметрам. Он и сам от такого не отказался бы. Знала его последняя по времени боевая подруга толк в оружии. Не теряя времени, он тут же извлек свою никелированную страшилу, так что, когда хозяин обернулся с умильной улыбкой и занятыми дешевой саблей руками, в грудь ему многозначительно уставились два дула. Проявляя инициативу, Мазур быстренько забежал за прилавок, осмотрелся, обнаружил в выдвинутом ящике здоровенный кольт, двойник его собственного, разве что не так богато отделанный, и прилежно доложил. «У него тут пушка. Задвинь ящик», — распорядилась девушка. «Ну, быстренько давай-ка его, как договорились». «Эй, эй!» Хмуро воскликнул хозяин, застыв, как самурай в витрине, но далеко не в столь бравой позиции. «Вы двое шустрые. Вон ту ящерку видели?» Мазур проследил за его взглядом. Там на стене красовался деревянный дракон, вырезанный без всякого мастерства и крашенный в ярко-синий цвет. «Дай ему по башке», — распорядилась Мэйлань. Мазур выполнил приказание с превеликой охотой. Этот сайгонский брюхан олицетворял собою ту падаль, с которой он, к его превеликому сожалению, не успел повоевать. Ударил ногой по щиколотке, метко угодив в ту самую косточку, что при толковом в нее попадании отзывалось адской болью, добавил обеими запястьями по ушам. Сабля полетела на пол, а толстяк взвыл, согнулся пополам, но Мазур уже выдернул его из застойки, бегом поволок в заднюю комнатку, где было грязно и вонюче, швырнул в угол, добавив в полете коленом по чувствительным местам. Оглянувшись, увидел, что Мэйлань быстро переворачивает другой стороной висевшую на стеклянной двери табличку с иероглифами. Все было в надлежащей кондиции. Толстяк смирнёхонько сидел в углу, шипя сквозь зубы и охая. Ну, на всякий случай, Мазур ласково погрозил клиенту пистолетом, и тот запричитал еще жалобнее, поминая дракона на стене. «У него что, бзик с этим драконом?» — спросил Мазур у энергично ворвавшейся в подсобку Мэйлань. — «Да ничего подобного», — отрезала девушка. — «Это такой знак. Он платит за покровительство синим драконом. Ну, в конце концов, не самая авторитетная в этом городе семья. Как вы думаете, господин полковник?» Ее английский волшебным образом улучшился. — «Вам двоим хватит». Угрюмо процедил вьетнамец, настороженно замерев в прежней позе. «Сомневаюсь», — серьезно сказала Мэйлань. «Позвольте в этом усомниться, дражайший господин Зыонг». Вы меня с кем-то путаете, красотка. Ничего подобного. Говорю вам, меня зовут Фан Гуен Зиап. Последние несколько лет, — сказала Мэй Лань, — а до того вас звали как раз Зионг. У вас была красивая вилла в Сайгоне и еще много всяких хороших и дорогих вещей. А что вы так напряглись? Ну да, кое-что вы все-таки вывезли. У вас же был под рукой целый эсминец. Но меня не интересуют ни ваши заначки, ни содержимое кассы. Абсолютно не интересуют. Она прищурилась. При вашем богатом жизненном опыте легко уяснить. Если людей с пистолетами в руках не интересуют ваши деньги, значит, они из той категории, которую и ваши дохленькие синие дракошки не особо пугают. Как называются такие люди, господин полковник? Уж никак не гангстерами. Вот тут толстяка пробило по-настоящему. Вот тут Мазур мог голову прозакладывать, его захлестнул настоящий ужас. «Слушайте», — протянул толстяк, лихорадочно пытаясь усмотреть в происходящем какую-то ясность. «Я не знаю, что вам нужно». «Ну да, я был офицером. Я служил в военно-морском флоте и не понимаю, почему этого нужно стыдиться. В чем тут грех?» «Засранец, пидор», — сказала Мэй Лань с ангельской улыбкой. «Поганая черепаха, насравшая на могилу собственной бабушки. Ты кого хочешь обмануть, лысая тварь? На флоте ты числился для отвода глаз, а трудился в политической полиции». Впрочем, и на флоте ты тоже трудился, но опять-таки специфически. Тебе напомнить, кого вы тогда вывозили подальше в море и выбрасывали за борт с перерезанными поджилками? И сколько их было? Она мигнула Мазуру, стоя так, чтобы вьетнамец не мог видеть ее лица. Тот мгновенно подключился, насыщая свой английский высокопробным американским сленгом. «Забыл, козел? Мы тебе напомним. И не обязательно мы. Подумай, пузатенький, что с тобой будет, если мы тебя отвезем сейчас на неприметное суденышко, а потом переправим куда-нибудь в Хайфон или, чтобы далеко не ездить, в Сайгон, точнее, Хо Ши Мин». Судя по одобрительному взгляду Мэй Лань, он безошибочно угодил в самую, что ни на есть, болевую точку. Предложенное им морское путешествие и было, несомненно, ночным кошмаром бывшего полковника. Тот выглядел столь растекшимся, что Мазур шумно понюхал воздух, но, к сожалению, не уловил ожидаемого запаха. «Ничего, он еще обделается», — сказала Мэй Лань. «Обязательно обделается. Не по дороге в Хайфон, так в самом Хайфоне. Этаких вот красные любят не расстреливать, а вешать. Согласно процедуре, после военного трибунала. А вешаемые частенько обделываются. Мне растолковали понимающие люди». «Господа», — воскликнул полковник с неописуемой надеждой во взоре. «Но вы же не красные. Если вы говорите, вы так сказали красные, словно сами себя к ним не причисляете». «По-моему, он хочет жить», — задумчиво сказала Мазуру Мэй Лань. «Тебе не кажется?» «Чрезвычайно похоже», — сказал Мазур. «Мало того, дорогая, он хочет жить по-прежнему беззаботно в этом красивом городе. Такое у меня создалось впечатление. И еще я думаю, эти его желания облегчают нам задачу, а?» С полковником произошла некая метаморфоза. Явственно поубавилось ужаса и обреченности в глазах. Они таращились, скорее оценивающие, не без хитринки, что, конечно же, не прошло мимо глаз Мэй Лань, не только красивых, но и зорких. Вообще-то у этих орангутангов старой школы есть свои положительные черты. Громко и непринужденно поведала она Мазуру, так, словно кроме них двоих разумные индивидуумов более не имелось. Они, в частности, прекрасно понимают, когда кончается увертюра и начинается торг. «А что? Торг начался?» — поинтересовался экс-полковник, так и сверля их глазками из-под тяжелых век. «По-моему, ни о чем подобном и не заходила еще речь». «Вы ошибаетесь», — сказала Мэйлань. «Я же обрисовала вам перспективу веселого морского плавания в Хо-Ши-Мин по свежему воздуху при прекрасной погоде. Причем вы не сможете насладиться ни тем, ни другим, поскольку будете лежать в трюме с циркулирующим по венам надежным снотворным. По-вашему, это не торг?»
«Это только одна сторона торга», — вежливо заметил Зеонг.
«Пожалуй. Но я и с ней еще не закончила.
Итак, Вьетнам. Там вас обязательно повесят, если только заполучат в руки. Согласны?»
«По физиономии вижу, что согласны. Теперь возьмем иное географическое направление. Не доезжая до Хо-Ши-Мина, свернуть на юго-восток и плыть, пока не достигнешь территорий, на которые распространяются юрисдикция Соединенных Штатов».
Он, правда, побледнел или мне показалось?
Но, во всяком случае, он насторожился. Громко поддакнул ей Мазур и сообразил, что ты еще не все карты на стол выложила.
«Ну да, я и сама вижу», — очаровательно улыбнулась Мэйлань.
«Итак, господин полковник, почему вы вслед за множеством коллег не рванули в США?»
«Был такой период, когда они без разбора скопом принимали не только полковников, но и всех абсолютно беженцев. Что, вы опоздали?
Не смешите.
Вам достаточно было, представ перед чиновниками Департамента иммиграции, громко и прочувствованно заявить, что вы всю сознательную жизнь были борцом с коммунизмом и теперь всерьез опасаетесь за свою жизнь. А чего же вы не воспользовались столь реальными и приятными перспективами? Вы ведь, по нашим данным, собрали в норку не менее 5 миллионов долларов. И, учитывая вашу скупость, они не тронуты, я думаю».
«Нет-нет, вы меня не так поняли», — поторопилась она уточнить, заметив промельк некой мысли на лице толстяка.
«Мы вовсе не покушаемся на ваши запасы, у нас другие цели».
«Приятно слышать», — напряженно бросил толстяк.
«А я вообще произвожу на людей приятное впечатление», —
сообщила Мэйлань.
«Ну что же, почему вы не воспользовались случаем, чтобы осесть в Штатах? Те, кто туда рванул, уже имеют американские паспорта».
«Там очень дорого жить», — сказал полковник.
«Здесь гораздо дешевле».
«Какую статью расходов не возьми?»
«Ну, полно вам, полковник». Мэйлань погрозила ему пальчиком. «Не нужно переигрывать. Скупость тут совершенно ни при чем.
Вам попросту нельзя было в Штаты. Вас там могли, в конце концов, вспомнить, поскольку именно вы имели несчастье командовать очередной ночной прогулкой в море, из которой целых 3 американских граждан так и не вернулись, потому что им был выписан билет в один конец.
Да что вы знаете, все или почти все?» Резко перебила Мэйлань.
«Ну да, эти 2 парнишек и эта дама были замешаны в высокопробной и масштабной контрабанде.
Ну да, вы их выбросили в море фактически с санкцией кое-кого из ваших американских партнеров. Но что от этого изменится, милейший? Коли это вы и никто другой их прикончили, полноправных американских граждан. Те в Штатах, с кем вы вели дела, давным-давно отошли в сторону, а вот вы засветились. И все неприятности достанутся вам. Причем для этого вам вовсе не обязательно попадать в Штаты. Достаточно будет, если мы передадим в американское посольство кое-какие показания. Хотите почитать? У меня есть четкая фотокопия». она извлекла из сумочки тоненькую пачку перетянутых прозаической резинкой листков фотобумаги и, не сходя с места, швырнула их сидевшему на полу толстяку. Тот схватил их на лету, содрал резинку, бегло проглядел листок, второй —